Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8-948. И телеграм латиница в одно слово «Говорит Москва-бот». А сегодня мы обсудим тему «Опасные тренды в фитнесе». Прям хочется сказать «Опасные тренды в фитнесе 2024 года». Но на самом деле, может быть так, может быть и нет. Об этом мы спросим, я спрошу моего гостя. У меня в гостях Петр Морозов, фитнес-тренер, эксперт в области движения. Петр, здравствуй.
Привет.
Рад тебя видеть снова в нашей студии.
Очень рад.
Вот. И когда мы с Петром обсуждали перед эфиром эту тему, первое слово, которое он сказал, неожиданно для меня, было «ягодицы». Не сердечно-сосудистая система, про которую ВОЗ нам, значит, твердит, там, не суставы, ягодицы. Петр, что с ягодицами не так, почему это опасно?
Есть две проблемы у ягодиц.
Левая и правая.
Можно и так сказать, да? Но одна проблема, одни хотят ее закачать, а другие хотят ее включить. Вроде бы одно и то же, но кто-то хочет ее сделать больше в виде того, что пытается отклячить попу и увеличить поясничный лордоз, а кто-то хочет ее включить, потому что когда мы сидим и будем сидеть много, ягодицы, к сожалению, отключаются.
Ага, то есть ты имеешь в виду, что люди обращаются к фитнес-специалистам, да, с одной стороны, это девушки, которые хотят, чтобы их пятая точка выглядела как-то эффектно.
Привлекательно.
Да, привлекательно, с одной стороны. С другой стороны, да, действительно, всякие СМИ, включая программу «Большая перемена», периодически говорят о том, что гиподинамия приводит к атрофированию мышц ягодичных, и вот люди пытаются их воскресить.
Поднять с колен.
Так, и в чем опасность?
Опасность заключается у тех, кто много сидит. В том, что за счет того, что мы сидим, идет очень большое давление на ягодицу, и она отключается за счет того, что она не может выполнить, да, выдержать такую нагрузку, даже веса собственного тела, потому что все-таки человек прямоходящий, а не много сидящий, да. И за счет этого можно очень часто видеть, когда люди с позиции сидя встают, и им нужно во что-то упереться, им нужно от чего-то оттолкнуться, потому что, собственно, ягодица не может выполнить свою функцию, не может помочь при подъеме.
Особенно если тушка такая основательная.
Конечно, в особенности, да. А вторая проблема, это вот когда в среднестатическом фитнесе люди пытаются увеличить форму ягодицы, можно так сказать, не за счет ее тренированности, за счет увеличения ее, а за счет того, что они делают больше наклон таза и отклячивают попу. И здесь уже проблема в том, что ягодица тоже не может работать, можно сказать, в такой позиции. Из-за этого начинает страдать поясница.
Окей, да. Так вот в чем опасность-то?
Опасность в том, что отклячивание попы не влечет к тому, что она будет увеличиваться.
Ну, давай, я вот такой среднестатистический без пяти минут пенсионер, вот, поэтому я знаю, если ты хочешь ягодицы включить, ты должен начать приседать как бешеный, а если ты вдруг хочешь, скажем так, попу надуть, чтобы она была как бы как арбузик, ты должен делать махи назад. Мне об этом рассказывали в интернете. Сталкивался ты с такими мнениями?
Я сталкивался, даже больше тебе скажу, в фитнесе очень часто, особенно махи, используют для того, чтобы включить больше ягодицу, но вся проблема в том, что когда мы делаем мах ногой, у нас очень часто включается не только ягодица, но включается еще и поясница, потому что, чтобы мозг обманул всю систему, мы хотим же сделать движение больше, а не правильнее, а выполнять движение больше – как раз страдает поясница, потому что таз, у него все равно амплитуда движения конечна, и вся нагрузка уходит уже на поясницу, которая не готова была к этому.
Так, мы готовы сказать в микрофон, люди, если вы справедливо озабочены состоянием ваших ягодичных мышц, которые при всех эстетических ожиданиях на них навешанных все-таки выполняют большую важную роль в наших движениях.
Нереально большую.
Не надо только приседать, не надо только делать махи назад, а что тогда делать?
Самое вообще простое и базовое, как, можно сказать, увеличить тонус самой ягодицы, это научиться ходить. Как бы так и не... Можно сказать, тот же самый мах совершает, но именно отталкиваясь большим пальцем, собственно, при ходьбе. Это самое эффективное. Вы лучше полчаса походите на улице или там, я не знаю, от метро выйдите чуть раньше на остановку, дойдите до вашего квартиры, но пройдитесь и включите себя хорошо в шаг. Потому что именно отталкиваясь большим пальцем, у нас включается хорошо ягодица. Если вы ее там не чувствуете, то как раз есть большой вопрос. То, что сама ягодица не может выполнить свою функцию.
Так, ну вот я сейчас делаю так, воу-воу-воу, но любой тренер там по ходьбе и бегу скажет тебе, что когда человек с дивана начинает ходить как упоротый, происходят две вещи. Первое, выясняется, что у него за годы сидения атрофировались не только ягодичные мышцы, но и ступни, и он просто не привык ими даже шевелить во время движения, с одной стороны. А с другой стороны, у него не только слабые ягодицы, но и задняя поверхность бедра, то, что он компенсирует, заваливаясь вперед и использует свои коленные суставы не как амортизаторы, а как точку опоры, убивая тем самым коленные чашечки.
К сожалению, да. И это также особенно очень часто, в особенности в профессиях, в которых надо очень много сидеть, да, даже вот мы с тобой сейчас сидим, и, в принципе, общественный транспорт нас к этому приучил, там, поездки на такси, все прочее. Когда мы сидим, у нас передняя поверхность бедра, она только в напряжении сейчас, и тем самым за счет передней поверхности бедра она позволяет двигаться коленной чашечки. Если четырехглавая мышца бедра, это передняя поверхность бедра, нарушена в движении, она также нарушит движение коленной чашечки.
Угу. Итак, подводим итог. Не покупайте марафоны, которые нацелены только на работу с ягодицами. Да, скорее всего, если они включают в себя просто повторяющийся там набор движений с постепенно увеличивающейся нагрузкой, они небезопасны. Старайтесь двигаться так, чтобы ваши мышцы работали комплексно, но при этом учитывайте азы кинестетики.
У нас вообще нам, в принципе, очень важно к любой работе и включению любой мышцы подходить все-таки не то, что вот мне нужны ягодицы, я буду тренировать только их. Это, к сожалению, как игра в одни ворота. Я захожу только туда, там, где вот хочу, чтобы дверь открывалась. Но нам же нужно подходить, как ты правильно подметил, со стопы. Потому что, выполняя очень много упражнений, мы начинаем с исходной позиции. Если моя исходная позиция криво-косо стоит, то, естественно, ягодицы также не включатся, потому что нет хорошей опоры. Это то же самое, что здания же не начинают строить с того, что сразу строят пятый этаж. Ну, потому что хочется, чтобы пятый этаж был побольше. Сначала же закладывают фундамент, то же самое, что сначала займитесь вашей стопой, покатайте МФР, да, подготовьте ваши стопы, чтобы они выполняли свою функцию, так же двигательную, так же, как выполняло колено. Потому что если стопа не дорабатывает, будет что-то переработать колено.
Я тебя сейчас слушаю и вспоминаю, как листал в свое время какую-то советскую брошюрку про оздоровительную ходьбу, и там были такие советы, на первый взгляд, смешные. В начале, что прежде чем регулярно начинать ходить, перед сном, первое, пробуйте подниматься на мысочки. Второе, сидя на стуле с голыми ногами, пальцами собирайте полотенце, которое лежит на полу. И третье, даже там, ходите на четвереньках. А вот я тебя слушаю, и я понимаю, что на самом деле это как раз вот эта пресловутая активация стопы и ягодичных мышц-то и есть. Потому что вот даже если вот мы попробуем походить на четвереньках, в этот момент мы эту ягодицу в безопасном режиме и почувствуем. И как бы с тем, чтобы это повторить во время ходьбы уже по прямой поверхности.
Конечно. Плюс я даже немножко дополню, да, то, что ты сказал про сидение и двигание пальцами, да, что-то подбирая. Я иногда своим клиентам советую, у вас же что-то упало, попробуйте в следующий раз. Там, предположим, если ваш мужчина раскидывает носки по всему дому, поднимать их не руками, а поднимать их ногами. Вроде бы и приятное, но вроде бы сразу и полезно выполняешь задание.
А когда он будет смеяться, глядя на то, как вы это делаете, да, он тоже еще и похудеет к тому же. Хорошо, а вот мы упомянули еще попытку и стремление вот многих, в основном девушек, так сильно изгибать спину. Да. Чтобы ягодички выглядели поэффектнее. Насколько я понимаю, есть такое страшное слово гиперлордоз.
Не то, что страшное, а это, можно сказать, такая, сейчас громко так выражусь, да, что это такая болезнь 21 века, потому что все хотят увеличить ягодицу, но, к сожалению, когда вы увеличиваете лордоз, у нас ягодица, простите, пожалуйста, не начнет расти от поясницы.
Она визуально выглядит просто как бы ближе.
Да. она визуально покажется больше, но от этого, как бы, за счет того, что мы увеличиваем передний наклон таза и увеличиваем наш лордоз, то у нас получается, что спереди, то есть наш живот, брюшная стенка, она тоже должна это выдержать. А если мы просто отклячиваем попу и не занимаемся комплексно с нашим телом, то у нас рано или поздно что-то сломается. Потому что просто тренировать одну мышцу, как мы с тобой сейчас обсуждаем, да, как тренировать ягодицу, тоже очень будет, ну, глупо. Это то же самое, что если я умею только читать, я буду только читать по одной букве. Я не буду читать сразу две или там предложения, я буду читать одну букву, там, раз, два, три, четыре, все.
Ну, вот, пап, чтобы сориентировать на тему лордоза, опять-таки, есть такое популярное в наших фитнес-клубах упражнение, его называют экстензией, иногда гиперэкстензией, это когда вот...
Я понимаю, о чём ты говоришь.
Я понимаю, что ты понимаешь, мне надо слушателям еще объяснить. Вот, когда люди, цепляются задней стороной бедра за какой-то фиксатор, наклоняются вперед, дальше сгибаются, наклоняясь к полу, и распрямляются. Причем некоторые еще энтузиасты любят сверху блинчик положить от штанги.
Кто-то и сверху, а кто-то обнять.
Кто-то обнимает, да. Вот ты сейчас скажешь, есть ли разница или есть какой-то правильный подход. И мне, опять-таки, умные, олдскульные дяди из качалки говорили: Илюх, не пытайся выгнуться до конца. Твоя задача занять горизонтальное положение к полу, и не пытаться приподняться, потому что если ты будешь пытаться приподняться над полом, то есть занять там, не знаю, ну там сколько там еще, 25 градусов сверху, то ты будешь уходить вот в этот пресловутый гиперлордоз и перегружать свою поясницу. Дяди были правы?
Дяди были правы. Я даже дополню этих прекрасных дядь, которых ты послушал, ты был большим молодцом, а в том, что вообще, в принципе, от настройки этого тренажера, который с камня находится под наклоном, очень важно, куда у нас будет идти упор. То есть, если у меня упор идет, грубо говоря, в таз, да, ну, то есть в подвздошные косточки, вы можете их даже сейчас у себя нащупать, вы даже когда сидите, просто потрогайте себя за таз, вы найдете две косточки, которые выпирают.
Извини, я про рабоче-крестьянски скажу. Некоторые на этот тренажер ложатся лобком, прошу прощения, да? За женщин, у женщин, которые это слушают. Некоторые, ну, скажем так, верхняя половина бедра, когда вот как бы пояс у тебя чуть выше тренажера. Опять-таки, дяди говорили, что надо ложиться бедрами, а не вот тем, что вот как бы выше.
Да, просто у нас получается, это упражнение можно сделать, как бы, собственно, можно сказать, двумя вариантами. Одно будет больше на спину, когда у нас свобода получается, а вторая, ну, то есть, да, у нас мы можем сделать это движение спиной, и тогда у нас действительно нагрузка уйдет на спину, а можем сделать движение именно в том суставе, который нам нужен для напряжения ягодиц, то есть тазобедренным. То есть, когда мы фиксируем только бедро, и у нас мы будем начинать наклон и подниматься только за счет таза, в той амплитуде движения, где мы почувствуем работу тех мышц целевых, которые нам нужны, тогда будет все здорово. А если мы постараемся сделать гипер, потому что действительно называется упражнение экстензия, потому что нам не надо гипер, потому что гипер обычно всегда заканчивается не очень хорошо, потому что начинается переработка, собственно, вторичных мышц. И за счет этого, собственно, все и страдают, потому что все стараются сделать гипер, а нужно сделать экстензию именно так, чтобы работал тазобедренный сустав и не подключать позвоночник. Он будет работать, мышцы, стабилизирующие позвоночник, как будут работать.
Опять-таки, чем чревато неправильное выполнение похожего упражнения?
Перенапряжением как раз мышцы спины, потому что мы начнем разгибаться, и движение начнется не от таза, а мы будем прогибать больше спину и, можно сказать, совершать больше разгибания.
Там, перенапряжение чревато протрузиями какими-то, межпозвонковыми грыжами. Или
это как, это уже всего. Это будет как следствие, особенно если уже кого-то есть. Да? По сути, любая болезнь позвоночника – это изменение постуры. Постура – это привычная для тела позиция. Если моя постура изначально уже не очень, то это поспособствует, это, там, можно сказать, с смещением дисков, да, и за счет неправильной нагрузки мышц, которые не смогут ее выполнить, произойдет травма. Это может быть протрузия, это может быть грыжа, в зависимости уже от, ну, можно сказать, многих факторов. Но по сути своей это может быть как и стимулирующая, а может также наоборот, как бы, можно сказать, защищающая функция, если еще раз мы не будем делать перья, потому что сделать перья будет не очень.
Окей, а вот эти стремления взять что-нибудь в руки тяжеленькое, закинуть за шею, это вообще нормально? Есть ли, как правильно это
делать? Это про то, что мы говорим с тобой о фасциэкстензию, когда там либо на плечи положить. Это возможно, но здесь очень важно, чтобы человек был готов. Вообще, в принципе, нету плохих или хороших упражнений. Есть человек, который подготовлен к данному упражнению и понимает, собственно, что нужно делать и как это нужно делать. А есть человек, который: я увидел, я повторю. Это вот такая же проблема на марафонах. Обычно, когда люди приходят, им показали, не сказали как, они посмотрели, как вроде бы запомнили, постарались выполнить. А понимают уже потом, что то же самое, как вот мы с тобой ранее говорили о приседаниях, да, приседают, жопу не чувствуют, простите, пожалуйста, да, ягодица не включается.
Это был профессиональный жаргон, а не то, что вы подумали, да.
Да, они приседают, а получилось не туда, и у всех почему-то бедра болят. А потом оказывается, что надо приседать-то не в полную амплитуду, а еще там нужно сакцентировать, что движение здесь, что движение там, что у нас колени не сюда идут, а туда идут, потому что это очень важно. То есть вроде бы один нюансик может исправить все. И тем самым у нас акцент пойдет еще раз не на те мышцы, которые помогают движению, а пойдут именно на целевые, то есть на нашу ягодицу.
У меня вот возникло сейчас сравнение, я даже думаю, его буду использовать, если Петр Морозов одобрит, что вот, друзья, попытка повторить чье-то профессионально выстроенное движение, просто на него посмотрев, равносильно попытке заговорить на иностранном языке. Если вы послушали итальянца, например, и начинаете что-то из себя выдавать, как вам кажется, по созвучию близкое, но это как бы не является языком. Можно так сказать?
Конечно, можно сказать. Причем я тебе даже больше скажу, даже если не переходить на другой язык, посмотрите, сколько дети тратят времени для того, чтобы повторить базовые слова. Нет ребенка, который, извините, только вышел, и такой сразу кофе мне принесите, и круассанчик не забудьте. И еще и на французском потом это сказал. Но вряд ли. То есть, еще раз, ребенок для того, чтобы просто научиться говорить, сначала пытается сымитировать звуки, потом буквы, потом пытается беме и складывает это все. То есть, мы всему учимся. То есть, неподготовленный человек, по большей части, когда пытается выполнить сложное координационное упражнение, потому что он его увидел и считает, что он его выполнит, к сожалению, заканчивается то, что... Смотрите, что у меня получилось.
Нет, да? это заканчивается на приеме у наших других как бы экспертов, которые приходят к наш эфир, да, реабилитологов, травматологов и так далее. Друзья, надеюсь, вот вы услышали, что даже такое, казалось бы, на первый взгляд простое упражнение требует очень серьезной проработки и заботы, поэтому это одна из причин, зачем вообще-то нужны грамотные персональные тренеры. Другое дело, что если ты берешь какую-то персональную тренировку в фитнес-клубе, нет гарантии, что с тобой это будут по-умному прорабатывать. Да? Но это надо учитывать, и поэтому не перенапрягаться. Но у меня сразу же следующий вопрос. В тех же советских брошюрках про здоровый образ жизни и физкультуру было очень популярно упражнение «Ласточка на полу». Когда человек, лежа на полу, вот либо весь вот так поднимал и руки, и ноги, либо пытался вот ноги поднять, лежа на животе. Это более здоровая история, или это тоже нездоровая история, или это вообще неэффективно?
Еще раз, как я уже и повторял, да, чтобы зрителям было более понятно, нету плохих упражнений. Есть упражнения, которые мы будем делать неправильно. Само упражнение «Ласточка», оно прекрасное, если мы изначально застабилизируем хорошо таз. Потому что, опять же, чтобы нервная система, да, и чтобы обмануть нас, людей, которые хотят это сейчас выполнить хорошо, а мы же считаем, чтобы выполнить хорошо, это надо сделать так, чтобы высоко было, и чтобы был хороший хруст, да, чем выше, тем лучше, к сожалению, так не работает. Да, упражнение «Ласточка» изначально должно начаться с того, что мы как раз подкручиваем немножко таз, да, у нас лобковая кость упирается, мы также чувствуем, что упирается и лобковая кость, и позвоночная кость. Тем самым мы выводим таз в нейтральную позицию. И от нейтральной позиции вы уже как раз сразу почувствуете, что включается ягодица, а ягодица помогает не умереть пояснице, тем самым помогая ее стабилизировать. И вот с этого движения должно все начинаться. Вы дали фундамент, а после начинаете само движение. Начинаете поднимать корпус вместе с ногами, либо отдельно. Да, потому что ласточку можно как раз в подготавливающем варианте выполнять двумя способами. Сначала учиться поднимать корпус, а после поднимать ноги, а потом уже соединять.
Можно сказать, что если вы делали какое-то упражнение, которое предполагает включение ягодичных мышц, как то ходьба, экстензия, может быть, становая тяга, про которую нас тут уже спросили, т.д. Но по итогам у вас болит спина и, извиняюсь, не болит попа, значит, вы что-то делали неправильно.
100%.
Отлично. Вот зафиксировали этот момент. То есть не бывает здоровой боли спины после как бы тренировки, да, особенно той, которая предполагает включение там совершенно других мышц.
100%, 1000%, 1000000%, сколько хочешь процентов тебе дам, и это так. Потому что, еще раз, если у нас целевая мышца не включилась, значит, целевая мышца не работала.
Все, одобрено Петром Морозовым. А, ну и тогда вот вопрос про становую тягу. Слушатель Александр спрашивает нас, а что же, становую тягу вообще, что ли, нельзя делать? И задумчивый смайлик.
Это хороший. Вот да, если вы
без каждому... смайлика бы я бы не принял этот вопрос, да.
Выпускаем смайлики.
Да.
Вот, в первую очередь важно понимать, да, даже в той же самой становой тяге, что вы должны быть к ней готовы, потому что вроде бы, ну, что там, все же делают, ну, я пойду попробую сделать. Очень важно, чтобы у вас были готовы не только ноги, не только ягодицы, но и также ваша спина, которая выдерживает нагрузку. Если вы только что закончили 8-часовой рабочий день, и вы сидели, а потом резко побежали, взяли свой рюкзак, побежали в фитнес, переоделись, не знаю, там, пробежались по дорожке или еще что-нибудь сделали, и только после начали делать становую, да, особо не разогревшись, а просто потому, что время очень мало, то, скорее всего, также можно травмироваться. Но если мы предварительно поработаем так же, на экстензии, о которой мы с тобой ранее говорили, да, поможем нашему телу включить те ягодицы, которые за счет длительного сидения отключились, потому что нервная система их не будет видеть, она не видит их по причине того, что не хочет, чтобы вы мучились. Потому что если будет больно постоянно, у вас, представляете, как маячок в голове такой, больно, больно, больно. И чтобы нервная система не уставала, она выключает ее, чтобы вам было проще жить. Потому что вы бы всегда сидели и чувствовали болезненные ощущения. Но они просто появляются потом в пояснице, либо в голове. Вот. Поэтому изначально начните с более простых упражнений, включите вашу спину, постойте в той же самой планке, да, по, ну, не по длительному времени, да, более коротким вариантом. Чуть-чуть постояли, включили вашу спину, то есть она лучше начала вас стабилизировать, тем самым вы подготавливаете ваш организм к тому более сложному упражнению, которое вы хотите выполнить. Тем самым мышцы уже разогреты, они понимают, что им нужно сейчас делать. Естественно, сразу не перебарщивайте с большими весами, да, потому что если вы только пришли, у вас первый подход, у вас максимальный 100, и вы сразу 100 берете, ну, наверное, это будет не очень. Да, то есть здесь нужно быть уже прям профессионалом своего дела, вы должны точно знать, что как делать и на что обращать внимание. И тогда, ну, все будет хорошо. А если вы прибежали после еще раз 8-часового дня, вы все выключили, а потом резко пытались поднять, ну, это будет не очень.
Ну, вообще, я думаю, что мы можем сказать, что, первое, силовые упражнения – это хорошо. А работа со штангой, гиревый спорт, там, упражнения с собственным весом – это все замечательно. Причем, кстати, чем вы старше, тем это вам нужнее. Поэтому большое заблуждение думать, что пенсионеры могут только гулять по лесу, значит, со скандинавскими палками, а вот все эти железки, они только там для молодых и здоровых. Вот. Но при этом нужно отдавать себе отчет, что это все, во-первых, несет в себе травму, риск травмы, а во-вторых, если говорить про ту же становую тягу, ой, я сейчас напрягусь, как-то вот в колледже Вейдера, где я учился, делили упражнения как-то на простые и составные, как-то так. И вот становая тяга – это многосоставное упражнение, потому что она задействует самые разные группы мышц, которые должны, внимание, работать синхронно. Да. И если у вас, например, перекачаны плечи, и недокачано там ягодицы, и
или
вы будете...
Или немобильные,
да,
плечи.
Или да. То вы не будете выполнять это правильно. Поэтому если вы только заходите в фитнес-зал, то, я думаю, первые полгода вы должны становую тягу делать с очень скромным весом, на достаточно большое количество повторов, не значит, стремиться к каким-то рекордам, оттачивая до автоматизма вот эту как бы работу синхронную, потому что как в бизнесе есть поговорка, что караван движется с скоростью самого медленного верблюда, так и в этих комплексных упражнениях, значит, организм работает как бы исходя из интересов самой слабой мышечной группы. Сейчас прервемся на новости и потом продолжим.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. У меня в гостях Петр Морозов, фитнес-тренер, эксперт в области движения. Обсуждаем мы с ним опасные тренды в фитнесе последнего года. И вообще, напоминаю, предупредили, не надо пытаться закачать или как-то разбудить ягодицы изолированным образом, не надо пытаться ходить и бегать, если вы не выстроили анатомию движения, не надо пытаться выполнять сложные упражнения, как становая тяга или экстензия, не проработав перед этим механику. Да, этого действия. И вот о чем я следом хочу спросить. Вот ты упомянул уже, мышцы натренированные, мышцы болят, и реклама, и в том числе даже ты на своем канале в видеохостинге, советуют периодически взять перкуссионный ударный массажерик, такая как бы как электродрель, такая пластиковая, и проработать свои мышцы, чтобы они стали работать лучше. Но при этом все вот эти блогеры, и не только, в конце говорят, но вы имейте в виду, что неправильное использование этого девайса может нанести вред.
Либо проконсультируйтесь у вашего врача.
Да, что не так вот с этими ударными массажериками, которые сегодня чуть ли не уже не в метро продаются?
Я думаю, что в метро их, может быть, уже и продают, мы просто с тобой не замечали. Uh-huh. А, самое важное вообще при работе с перкуссионным тренажером, да, инструментом, массажером, самое важное, чтобы вы его использовали по назначению, потому что обычно у всех ассоциации, можно сказать, не в ту область идут. Но, еще раз, самое важное, чтобы вы работали с мягкими тканями, потому что очень часто, что даже я вижу, когда просто клиент приходит, мне смотри, что у меня появилось, себе купил, вот так все дома делаю. Берут, надевают насадку на перкуссор и начинают себе максимально сильно нажимать на бедро. Смотри, как мышцы трясутся. Суть перкуссионного массажера для того, чтобы проработать мягкие ткани. И не всегда перкуссионный массажер поможет. Если у вас там триггер либо фасциальное укорочение находится, тут сразу же перкуссионный массажер поможет только при одном варианте. При втором варианте перкуссионный массажер, это вы будете стоять и биться головой об стену и не понимать, почему вы не можете пройти. Вот здесь ровно то же самое. Если у вас есть в теле какие-либо зажатости, есть, можно сказать, перетренированные мышцы, да, есть мышцы, которые выполняли больше нагрузки, какие-то меньше, их нужно восстанавливать. Но нельзя бездумно, посмотрев, о, мне посоветовали, или вот в метро уже везде продают, я себе возьму и бездумно начну делать.
То есть так, все имеет некоторый первое, эффект. Мы его не запикиваем в мясо. Простите вот за такую,
да,
как бы, да, откровенность.
Вас, да. И не поглубже. Угу. То есть самое важное, в особенности в самом начале, когда вы знакомитесь с чем-то новым, научитесь это изучать. То есть первоначально, когда вы начинаете работать с перкуссионным массажером, начните с поверхностных тканей, потому что они по большей части тоже могут ограничивать ваши движения. И здесь задача как раз чувствовать, что перкуссор немножко касается вашей ноги, и поверьте, вы также почувствуете ту же самую вибрацию, но вы не будете чувствовать, что вы работаете со стопой, а трясется у вас голова. Если вы чувствуете, что вы работаете со стопой, трясется уже сильно голова, и у вас голова начинает болеть, то, наверное, вы делаете что-то не то.
То есть это не та история, где клин вышибается клином, и как бы болевые ощущения, когда ты их так промял, и они уйдут.
Или
ты,
ломом.
Да, да. Нет. Да?
Нет.
Я сегодня фонтанирую на интересные аналогии, и опять-таки я тебя слушаю и вспоминаю, что вот многие люди думают, что у нас ток течет по проводам, а ток вообще-то передается по магнитному полю вокруг провода, да, и вот точно так же и здесь. Если мы говорим про лечебный эффект перкуссионного массажера, надо им поглаживать мышцы, а вовсе не закапываться внутрь, потому что те триггерные точки, о которых упомянул Петр, ну, ты их еще попробуй найди, не вообще не зная о том, что это такое,
да.
И там, в общем-то, легко накосячить. Лучше, опять-таки, если они у вас есть стабильные, чтобы с вами поработал специалист, который это покажет, и он вам сказал, вот так делай.
Да, в первую очередь, вообще, если у вас есть, как, можно сказать, какая-то привычная для вас позиция, ваше тело к этой позиции адаптируется. Если вы долго стоите, ваше тело к этому садаптировалось. Если вы долго сидите, стоите, лежите, то есть ваша привычная позиция, тело ее воспринимает как норму, и оно понимает, что так как я в этой позиции очень долго нахожусь, мне нужно предпринять вот такие решения по нашему с тобой телу, чтобы ты в этой позиции смог находиться долго, и чтобы тебе за это ничего не было, значит, мы сейчас вот здесь мышцы меньше напрягаем, здесь больше, здесь тонус тут выключаем, и он адаптирует вас к вашей позиции, в которой вы чаще всего находитесь. В первую очередь, вашу любую позицию нужно отрабатывать, и постепенно также, да, ну, очень часто не находиться. То есть вот этот совет, то, что хотя бы спустя час встаньте, пройдитесь, не просто так, потому что ваши мышцы привыкают к позиции уже спустя 4 часа. То есть, если вы в позиции находитесь неизменно 4 часа, тело такое, ага.
А, то есть, совет, что если у вас сидячая работа и сидячий образ жизни, хотя бы раз в 4 часа попробуйте походить.
Лучше не доходить до крайней позиции, хотя бы там раз в 2 часа встаньте, пройдитесь. Сделайте какую-нибудь другую нагрузку, сходите, я не знаю, попить водички, походите по лестнице. То есть, вам нужно просто сменить вид деятельности, да, для того, чтобы мышцы сейчас получили как минус, точнее, как плюс питания, потому что, собственно, как бы... Если кровоток будет ограничен, тоже мышцы же не будут питаться.
Ну, еще вот как бы взрослые олдскульные дяди мне ничего про перкуссионные массажи уже не говорили, потому что они про них не знали, да, но как бы другие грамотные неравнодушные люди предупреждали о двух вещах. Первое, ни в коем случае не бей по костям им, то есть, соответственно, там локти нет, колени нет. Даже если ты разминаешь шейную зону, ни в коем случае не заходишь там на позвонки или на череп. И точно так же нет лимфоузлы. То есть это зона под коленом, это на локтевые сгибы, если не ошибаюсь, как раз паховая область, да, где там они у нас еще близко проходят.
Лимфоузлов у нас на самом деле очень много, да, то же самое, под подмышку не надо перкуссионный массажер, то же самое, что у нас есть открытые места в виде костей, это у нас большой вертел на бедре, да, если вы руку на бедро положите, то обычно вы всегда попадаете либо на тазобедренный сустав, да, так, косточку, либо вы попадаете на большой вертел. И открытые какие-то, да, то есть костные части мы не отрабатываем, но при этом есть моменты, когда специалист это делает, но еще раз, это делает специалист, и он знает, что с вашим телом. Если вы просто взяли, предположим, вот как ты пример взял, отработать шею, потому что она у меня болит, это же массажер, правильно? Значит, я могу хорошо себе продолбить плечи, а человек, например, не знает, что у него грыжа. Или какая-нибудь протрузия есть в шейном отделе.
Ну, я тут хочу заступиться за нас, обывателей. Дело в том, что если посмотреть на рекламу этих устройств,
я прекрасно
она
понимаю.
Вся построена так, что это такая панацея из коробки. Достал и вперед. И там модели себя как раз и по бедрам недалеко от, значит, коленей поглаживают, и по шеям, и... Не зная специфики, ты не понимаешь, что, ну, поскольку на всех, на съемках этих роликов присутствуют специалисты, которые это контролируют, что он останавливает где-то в полусантиметре этот массажер от опасной зоны, не доводит его до конца. А ты, если ты берешь этот, возвращаясь к нашему началу передачи, делаешь вроде бы то же самое, что ты видел, у тебя, значит, эта рука улетает уже куда не надо.
Все верно. То, что красиво будет на картинке, и то, что будет красиво для того, чтобы это продало, не всегда является для здоровья.
Слушай, а вот я сейчас задам рабоче-крестьянский вопрос, который меня всегда очень интересовал. Давай. Потому что если смотреть на рынок этих устройств, ценовой разброс очень значительный.
Очень.
Да, и, скажем так, флагманы отрасли, они понтуются силой своих моторов, ударной мощью.
И частотой.
И частотой. Вот. Но я слышал, что изначально, ну, мы не будем называть бренд, который, с которого все началось, его изобрел культурист, который, чтобы вот добраться до как раз как бы глубокой триггерной точки, он прям вот взял дрель, туда что-то прикрутил, додолбил. И, но я к тому, что это изначально создавалось для очень больших дядей с очень большой мышечной массой. Я к чему это подвожу? Правильно ли я понимаю, что если мы говорим про нужды обывателя, то ему вполне достаточно не самого мощного навороченного устройства, а если он гонится за брендом, то у всех этих брендов есть такие миниатюрные лайт-версии,
ну, да.
И вам этого хватит за глаза и за уши.
100%, и я тебе даже больше скажу, обывателю он даже и не нужен будет. То есть, по большей части, все проблемы начинаются от того, что у нас недостаток движения. Очень мало встречаю людей, которые приходят, от переизбытка движения у них все поломалось. У нас все от крайности в крайность. Либо мало – плохо, либо много – плохо. Но нам нужно придерживаться золотой середины. То есть, если вы понимаете, что вы очень много сидите, и ваш тазобедренный сустав ограничен, да, либо вы, я не знаю, там что-нибудь держите в руках, значит, у вас плечевой будет сустав ограничен, у вас будут болеть кисти, возможно. Но, значит, и с этими суставами, и ближайшими нужно работать. Нужно увеличивать также мобильность тех суставов, да, эластичность также тканей у тех суставов, которые меньше всего подвижны. Это не значит, что не нужно работать, например, и также со всем телом. Потому что важно работать, например, со всем позвоночником, а не только если у вас болит поясница. Потому что самое прекрасное.
Все, второе, потому что я уже не приму. Извини, два, не больше двух, как бы, двух потому что подряд. А это уже было третье. Плюс 7-925-888-948, телефон для ваших смс-ок. И говорит МСК-бот в одно слово латиницей, это телеграм для сообщений. И вот пишет нам, слушайте, Александр, есть мини-тренажеры, которые бьют током и заставляют мышцы сокращаться. Можно ли на начальном этапе приклеить электроды на ягодицы, чтобы заставить их работать?
Лучше начать двигаться. Вы можете, естественно, приклеить, вы можете пробить. А для того, чтобы просто дать лучший тонус мышце, которая давно не работала, либо сейчас по какой-либо причине ограничена в своей работе, вам достаточно просто на нее положить руку. Мозг уже сразу начинает считывать. Просто вспомните, если вас кто-то гладит, вы эту часть тела начинаете лучше чувствовать. У вас там сразу же все рецепторы начинают активизироваться. Что же произошло? То же самое будет, если у вас ягодицы не работают, я только ни в коем случае не мотивирую сейчас всех в зале. Пришли на тренировку, руку на попу положили, всю тренировку вы с рукой на попе тренируетесь.
Ну, новый тренд в ТикТоке это бы породило, да.
Может быть. Хэштег, да, рука на попе, на пульсе. Вот, поэтому здесь самое важное, не, еще раз, не уходите и очень впери, и не очень до. Ваша задача просто достаточно обывателю просто даже руку положить на ту часть тела, которая не дорабатывает, и вы уже лучше почувствуете, особенно даже перед тренировкой. И это также поможет людям, у которых, например, есть какие-либо шрамы на теле, потому что там, где есть шрам, он также ограничивает, собственно, само движение, и мозг обычно не видит эту зону, и туда тем более нужно положить руку, и ваше тело увидит тот регион, который был в травме.
Я бы про электроды 5 копеек добавил. Смотрите, друзья, с одной стороны, ну, поскольку это медицински одобренная практика, присутствующая на рынке, мы не можем сказать в эфире то, что конечно, она вообще бессмысленная и не работает. Более того, она бывает необходима, например, для лежачих больных, чтобы мышцы сокращались и мозг вообще как бы от них не отказывался. С одной стороны. Плюс я слышал, что вот прям у супер-пупер культуристов, ну, которые вырабатывают вот эти вот как бы огромные нормы, бывает такое, что отпахав тренировку в зале, они могут еще навесить электродики, чтобы вот добавить там 7% нагрузки, которая, может быть, как-то сложным образом им поможет развиться. Но сказать, что мы оказались во вселенной, где ты натянешь на себя костюмчик и, не двигаясь, электродики все сделают для себя, как-то, Юра, это не та вселенная. Увы, 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 оно так не работает. Да? Вот, поэтому у меня был опыт, ну, там, нахождения в одном как бы специализированном санатории, где, где это было в пакете услуг. И, друзья, вот я там 4 дня лежал с электродиками, а потом следующие 4 дня бегал на эллипсе и выполнял простейшие действия, и все было гораздо интереснее и лучше.
Да.
Прилетел в СМС вопрос, о, не могу его не задать, с одной стороны, потому что чувствуется вот боль, да, и заинтересованность. Но я предупреждаю, у нас 11 минут до конца эфира. Давай ты не будешь сжигать его как бы все. Нет, вопрос короткий. Как растянуть и расслабить подвздошно-поясничную мышцу?
Очень легко. Прям практически в двух словах.
Так.
В позиции стоя отставьте любую ногу назад, особенно если та, которая вас подвздошно-поясничной больше беспокоит, правая или левая, да. Отставьте ногу назад, обычного шага достаточно. После переднюю часть стопы, там, где ваши пальцы, уведите немножко вовнутрь, буквально там, ну, на процентов 25 максимум. Это будет уже достаточно для ротации тазобедренного сустава, да, для бедра. После начните движение корпусом в ту сторону, собственно, ноги, которую вы делали, ну, отставили назад, и корпус уведите в противоположную сторону. То есть отшагнули и корпусом поработали в правую и в левую сторону.
Я думаю, здесь самое время тогда сказать, что у Петра есть свой канал на видеохостинге популярном, который называется Body Talks, где он все эти как бы свои рекомендации еще и иллюстрирует движением. Я подозреваю, что там что-то подобное есть.
Подобное есть.
Про подвздошно-поясничную мышцу.
Про подвздошно прям поясничную нет, но благодарю...
Ты должен дать нам слово, что ты запишешь это.
Ну вот я как раз тебе сказал, да, что благодарю вас за идею. Я сниму отдельное видео, я всё, думаю, что в ближайшее всё время оно будет. Всё, вот, поэтому всё, там 100% это
пацана
будет. Yes.
А скажите, пожалуйста, полезна ли планка и сколько желательно в ней стоять? Спасибо, Сермих задает такой вопрос.
Благодарю за хороший вопрос. Это вообще довольно очень популярное упражнение в мире фитнеса, и многие с него только начинают, да, и тут вопрос еще раз, на каком вы этапе находитесь? Если вы уже подготовлены, вы можете стоять и по 2, по 3 минуты спокойно. Если вы только начинаете, начните хотя бы с 10 секунд уверенной, хорошей работы с оттачивания техники, потому что в планке важно все, от позиции рук до заканчивая позиции стоп. Хотя вроде бы, ну, не все задумываются о том, что в планке и стопы нужно, чтобы что-то делали. То очень важно отстроить хорошо позицию и начинайте хотя бы с 10 секунд, а потом постепенно увеличивайте. Но вы должны прям четко стоять уверенно на предплечье, вы должны уметь отталкиваться этим предплечьем и чувствовать, как грудной отдел выталкивается вверх, как минимум.
Слушай, ну вот вообще я был на семинаре у Анны Ворониной, ну как бы тоже не последнего человека в сфере движений, и она говорила, что планка дольше 14 секунд, она теряет свой смысл в том плане, что вот планка как упражнение, если задаваться вопросом, зачем она нужна, она позволяет, ну, как бы мобилизовать комплексно свое тело, да, и вот как бы, то есть в ее концепции ты выполняешь набор движений, потом встаешь в планку на 14-20 секунд и как бы собираешь этот пазл целиком. А если ты пытаешься именно на время выстоять там 5-10 минут, 20 и так далее, то там уже неизбежно будут включаться те или иные компенсации, 100%. И это, наоборот, даже провоцирует дисбаланс вот на уровне карты тела, вот этой пресловутой.
Естественно, и я прям полностью ее поддерживаю, то есть еще раз, к любому упражнению нам нужно быть подготовленными. Планка не исключение, вообще не исключение, потому что это сложное упражнение, потому что нужно действительно себя координировать во всем, начиная, я говорю еще раз, от ладоней, заканчиваешь вашими стопами. И если вы понимаете, что вы не готовы, не нужно стоять долго. То есть я понимаю, что всем хочется, сжав зубы, максимально челюсти потеть и везде там чувствовать болезненные ощущения, но это не стоит. Начните с комфортного времени, там, где вы чувствуете, что вы можете стоять, не теряя техники. Как только техника потерялась, остановитесь, отдохните, мышцам нужен отдых.
Так, и вот рубрика «Гвозди бы делать из этих людей». Сергей Михайлович уточняет. Спасибо, мне 59 лет. Стою в классической планке 7 минут, потом перерыв 5 минут, далее планка на прямых руках 7 минут. Очень нравится это упражнение 2 раза в неделю. Безумству храбрых поем и песню.
А если человек готов, почему нет? Но если человек не готов, да, то есть я всем могу советовать, сейчас ходите.
А что у него с локтями в тот момент, когда он на прямых руках стоит?
А вот если локоть подсогнут, ничего не будет. А если он стоит, естественно, в переразгибании в локтевом суставе, то, естественно, локтевой сустав страдает.
Еще раз, Сергей Михайлович, сегодня прощенное воскресенье. Простите меня, пожалуйста, понаблюдайте за своими локтями. Да. Хорошо, вот Петр Морозов дал слово, что он нам сделает ролик про подвздошно-поясничную мышцу, а вы, пожалуйста, следите, чтобы ваши локти были подсогнутыми. А то случится то, тавтология, о чем нас спрашивает слушательница Ника. Что многие в фитнесе калечат твое здоровье, но узнают об этом спустя годы. И что думает ваш гость о статических мышечных растяжках? Ну, сначала, я думаю, мы согласимся с Никой, что так оно и есть. И действительно, вот, бывает, когда человек годами, а потом раз и...
Обычно же, как все приходят в фитнес, они сначала идут на групповые тренировки, а потом идут только к персональному тренеру. Вот нам нужно это изменить. Надо, чтобы сначала человек пошел к персональному тренеру, отстроил технику, да, вообще понял, в принципе, что ему нужно делать и как ему нужно делать в каком-либо упражнении, а только после уже человек может отправляться, можно сказать, такое свободное плавание по фитнесу и выполнять уже, так как он уже ознакомлен со своим телом.
Я сейчас, если я не могу уняться. Сергей Михайлович, а вот отжимания, что вот, чем вам не нравится отжимания? Вот почему, если вы 2 раза в неделю не будете как бы пробовать отжиматься, тоже обращая внимание на локти и поясницу, и почему вы думаете, что вам будет хуже? Потому что мне кажется, что вам будет лучше.
Ну, как бы, да, всегда вопрос звучит, кто делает и как делает. Мне очень часто задают всякие вопросы, вот у меня спина болит. Меня очень часто в начале моей карьеры просто присылали фотографию, вот здесь болит, фотография коленки. Я говорю, ну, это коленка. А что болит, как болит, куда отдает? Очень много нюансов, которые на это могут повлиять. А просто прислать фотографию с коленкой или поясницей и сказать, болит, но это будет очень сложно определить, что делать.
Так, и все-таки к вопросу, что наш гость думает о статических мышечных растяжках. Для начала я попрошу уточнить, как они выглядят, чтобы вот все поняли, о чем идет речь.
Про растяжки?
Статические мышечные.
Отлично. Да. Что вообще является статической растяжкой? Это когда вы садитесь, дошли до крайней амплитуды движения, очень часто так тянут шпагаты, да? зашли в крайнюю амплитуду движения, сидим, орем, как говорится, и падаем вниз для того, чтобы досесть до шпагата, но, к сожалению, для нервной системы это большая травма, потому что нервная система вам не просто так показывает, что ей больно, и вы тем самым начинаете ее, простите за выражение, немножко над ней издеваться и насиловать, тем самым, что она понимает, что будет больно сейчас, и она в дальнейшем вам это будет еще ограничивать движение, потому что она понимает, сейчас будет дискомфорта. Задача нервной системы, чтобы вы не порвались. Она не просто говорит, что сейчас больно. Я за динамическую гибкость, за динамическую растяжку, я за динамику в движении, потому что, еще раз, наши мышцы, они сделаны по большей части для движения. Наше тело сделано для движения. Да, вы должны уметь учиться, да, и стоять долго в каких-либо позициях, но еще раз, вы должны быть к этому готовы. Если человек пришел неподготовленный, только что, как я говорю, 8 часов отсидел на попе ровно, потом пришел, его сразу на шпагат и на что-нибудь статическое, точно нет. Мышцы не готовы, тело не готово. Наше тело нужно подготавливать, и тогда будет здоровье.
Ника, спасибо большое вам за этот вопрос. Я думаю, даже, может быть, мы отдельный выпуск сделаем. Я понимаю, что вы спрашиваете, на самом деле, ну, насколько я знаю, но это вот опять-таки лучше, наверное, специалиста пригласить. Вот то, что вы называете статической растяжкой, это вот такой угрюмый old school. Это вот когда на секциях вот советских девочек растягивали на шпагат, значит, заставляли как-то это, да. А сейчас оно немножко по-другому вообще как бы делается. Потому что, вот меня сейчас Петр поправит, ну, насколько я понимаю, обнаружили, что вот в зависимости от того, как мозг настроен, так человек и гнется. То есть правильное расслабление дает лучший результат, в том числе и для растяжки, и как раз действие через малую амплитуду, чем вот физически ее как бы вытаскивать.
Человек вообще может улучшить свою гибкость, улучшить свою растяжку, можно так сказать, даже просто вот вы поспали, вы утром проснулись, ваша гибкость будет априори лучше, чем в конце дня. Если вы особенно ничего не делали.
Я не могу это... Не, Сергей Михайлович продолжает делиться своими успехами, значит...
Сергей Михайлович молодец.
Да, еще, ты же не знаешь, насколько. Значит, пишет, стою не на голом полу, много лет локтев нормально, сегодня отжался 111 раз, это тоже 2 раза в неделю. Вот. А, Сергей Михайлович, а напишите ваш телефон в Телеграме, просто я вас приглашу гостем к нам в эфир, и вы поделитесь своим секретом, как вы в 59 лет, все это, может быть, да, у вас там за плечами школа космонавтики. Ой, 2 минуты до конца эфира, и столько вопросов. Быстренько, кто учитель вашего гостя?
У меня нет определенного одного учителя. Сейчас я в основном погружаюсь в мир более глубокого, можно сказать, движения. Это кинезиология, да, прикладная кинезиология. То, что помогает определять очень много визуально, потому что даже от того, как человек двигается в походке, можно сказать, как он сделает то или иное упражнение, потому что это очень важно.
Я так понимаю, что вот что-то как цирковой какой-то вот опыт у тебя был, сотрудничество, да, вот со всякими там этими гимнастами.
У меня есть, да, ученики, с которыми я работаю, даже из цирка Дю Солей. Да, угу. Потому что, собственно, восстанавливаться нужно всем. И обычно, чем выше человек, тем больше он это понимает, что ему нужно даже к более сложным, да, и даже более простым упражнениям нужно подводиться.
Ну и вот все-таки тогда 30 секунд, вот аэро-йога и вот всякие вот такие гимнастические увлечения, которые тоже сегодня активно продаются. Это как?
Это хорошо, но также в меру, потому что, еще раз, перевернув человека вниз головой, не зная, что у него с позвоночником, не зная, что у него с тонусом мышц, можно навредить. Поэтому еще раз, старайтесь, пожалуйста, делать все в меру своих возможностей, а не возможностей человека, который вам сказал, что так надо сделать.
И вспоминаем советы классиков, да, лучше, меньше, да лучше. Что ж, это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У меня в студии выступал Петр Морозов, фитнес-тренер, эксперт в области движения, автор канала «Body Talks», Илья Переседов. Услышимся с вами через неделю. Ради Бога! Относитесь к себе, пожалуйста, с заботой и любовью. Сергей Михайлович, я не шутил. Напишите про ваш контакт, и я с вами с удовольствием пообщаюсь и поговорю. А так, слышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.